Итак, друзья, у нас сегодня 18 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета и вся архивная информация на наших сайтах. openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать йогу визуализации. И у нас очередная лекция по этой теме. На предыдущей лекции мы с вами копнули очень глубоко такую аксиоматику, которая лежит в основе всех методов йоги визуализации. И крайне важно понимать эту аксиоматику хотя бы до какого-то уровня. По той простой причине, что зная, так сказать, аксиоматику, очень легко быстро сориентироваться в методах и не сделать каких-то таких типичных ошибок. Ну, какие-то могут быть ошибки. Ну, самая типичная ошибка – это как бы отрицать тот опыт положительный, который вы получите после тех или иных упражнений. Вы сделаете упражнение, получите какой-либо опыт, и вам надо будет его интерпретировать. А что же это было? Случайность или следствие занятий йога-визуализацией? А так как до этого вы никогда не сталкивались с йога-визуализацией, услужливый разум начинает всегда говорить: нет, это была случайность. Он начинает интерпретировать все происходящее как набор фактов, ну, так сказать, просто вот случайным образом совпавших и давших тот или иной результат. И поэтому знание аксиоматики йоги вообще и той части, которая касается йоги-визуализации, она до известной степени усмиряет наш разум. Друзья, наш разум, он достаточно отточенный инструмент, но в то же самое время он очень наглый инструмент. Почему? Потому что он слишком долго нас вел по пути эволюции и всегда срабатывал там, где пробуксовывали наши, так сказать, инстинкты и вся наша нелогичность. Но обратная сторона этого заключается в том, что иногда разум того, чего не понимает, начинает с этим воевать и отбрасывать. То есть вот есть методы в йоге, которые кажутся разуму нелогичными, необоснованными, и он просто тормозит работу над ними. Соответственно, если он тормозит работу, вы никогда не получите хороший результат, и у вас не будет способа убедиться в том, что этот метод вообще рабочий или реальный. Поэтому вот такой как бы наш разум, как сказать, такой сомневающийся разум, с одной стороны, вещь очень хорошая, так как он действительно уничтожает всю нелогичность и не позволяет, так сказать, мракобесию править бал, но с другой стороны, есть и опасная вещь в работе нашего разума. Он закрывает двери для очень многих возможностей, которые он не понимает. Вот в качестве иллюстрации я приведу типичный пример мантра-йоги. Наука-то ведь на самом деле чисто технически простая. Повторяй, знай себе мантры, ну, соответствующими, значит, там, согласно соответствующих предписаний. Но это может делать и профессор философии, и инженер с ученым, а может делать необразованный крестьянин в Индии. Но получается так, что крестьянин в Индии не задается вопросом, как это работает, почему это работает, а просто практикует и получает результат. Этот результат уверяет его, что метод работает. В то же самое время, как профессор философии или ученый, зачастую, как-то сомнительно, значит, ему кажется, значит, он не практикует по той простой причине, что его разум считает, что это что-то несерьезное. Как может те или иные вибрации, произносимые вслух или, так сказать, ментально, влиять на вещи, никак не связанные с этим? И вот эта блокировка со стороны разума, который уже слишком умный, чтобы видеть на уровне логики какие-то непонятные вещи, но еще слишком глупый, чтобы понимать о том, что логика это всего лишь часть того, что называется сверхлогика. Так вот, в этом состоянии возникает некая ловушка бездуховности. То есть человек не верит, потому что разум не верит. Разум не верит, потому что не было способа убедиться в том, что это работает. А убедиться в том, что это работает, надо попробовать. А никто не пробовал. То есть круг замкнулся, и все. И этот метод отпадает. Вы едете куда-нибудь в джунгли Амазонки, или в какие-нибудь там наши, какие-нибудь там тувинские края, где там шаманы бьют в бубен и произносят какие-то речитативы. И вот у них есть возможность пользоваться этим инструментом. Почему? Медицины никакой. Образ жизни тяжелый, а выживать надо. И они этим инструментом пользуются. А ученые, живущие в городе Москве, не пользуются. Почему? Потому что никогда не пробовал. Вот такая же ситуация с йога-визуализацией. Слишком уж на первый взгляд все предстает как детская игрушка. И разум тут же начинает как-то сопротивляться этому и вставлять палки в колеса. Значит, и какой выход у бедного практикующего йога? Первый выход – это отключить разум и просто практиковать. Разум что-то свое, а вы что-то свое. Но, к сожалению, отключать разум, друзья, мы с вами не умеем. Вспомните себя, когда вам надо было о чем-то не думать, а ваш услужливый разум с известной периодичностью об этом напоминал. Там, а закрыли ли вы дом на ключ, когда ушли на работу, да? Казалось бы, да, закрыл, все нормально. А разум говорит, а вдруг не закрыл? И сейчас по твоей квартире, значит, воры, значит, шарят вот стакенными мешками, там всю ценность туда складывают. И вы себе говорите, нет, стоп, не думай так. А он рисует еще более там устрашающие краски, что там ваша любимая пианино сейчас вытаскивают там или еще что-нибудь. Вот, поэтому отключать разум на нашем уровне духовного развития или йоговского становления мы пока не умеем. Остается другой метод, не менее замечательный. Это дать задачу нашему разуму, чтобы он вгрызся в эту задачу и грыз, нас оставил в покое. Знаете, подобно тому, как вы хотите там куда-то пройти, а тут злая собака вас собирается покусать. А вы берете этой злой собаке очень такую непростую косточку кидаете. С одной стороны, собака должна понимать, что это можно кусать. Вот. С другой стороны, пока она будет кусать ее, вы в безопасности. И вот та же самая вещь касается теоретического обоснования, в том числе йоги-визуализации. То есть надо дать разуму такие задачи, которые разум бы воспринимал как достойные задачи для размышления, но с другой стороны, не мог бы их, как говорится, быстро переварить, да, или быстро разгрызть, по той простой причине, что основы этих задач уходят в сверхлогику. А в сверхлогике разум пробуксовывает, он не может сказать ни да, ни нет. И я напоминаю, он подобно этому, значит, ослу Буриданову, который поставлен на развилке двух дорог, с одной стороны исток сена и с другой стороны исток сена. И, по идее, этот осел должен умереть от голода. Почему? Потому что он не в состоянии выбрать, какому стогу сена идти. Они равновелики. Вот точно так же и эти задачи. Когда вы начинаете размышлять над глубинной аксиоматикой йоги, у вас возникает такая вещь, что разум с одной стороны понимает, с другой стороны не понимает в тот же самый момент. Причем и так вроде бы равноценный вариант. И вот эта невозможность сдвинуться ни туда, ни сюда в результате приводит к тому, что разум забывает про нас и дает нам возможность просто практиковать. Поэтому изучение тяжелой, зубодробильной такой аксиоматики йоги, в частности, полезно для того, чтобы занять наш разум. Потому что получается двойная польза. Во-первых, мы умнеем, мы действительно начинаем разбираться в йоге. Это во-первых. Во-вторых, разум начинает знать свое место, он начинает вдруг понимать, что есть вопросы, ответы на которые он не может дать. И это сбивает несколько спесь с него. В-третьих, он оставляет нас в покое и дает возможность нам практиковать то, что мы хотим. И разум уже не чинит препятствия для нас, как в плане того, что он не будет постоянно нам говорить, чем ты занимаешься, визуализируешь, делать нечего там. Займись чем-нибудь практичным, пойди там, значит, заработай себе денег или как-нибудь по-другому проведи время. Аналогичный, кстати говоря, к слову сказать, метод иногда дается в таком направлении, которое называется дзен-буддизм или чань-буддизм иногда. Он так называется. Значит, слово дзен точно так же, как и слово чань, это... По-русски бы звучало как слово «дзынь». Вот когда вы берете две рюмки «дзынь», значит, и в рамках методов дзен-буддизма или чань-буддизма дают такие задачи для медитации, чтобы разум застрял на них, и вот этим фактом, что он застрял, он дал толчок к тому, чтобы мы открыли нашу интуицию или прямое постижение. И вот эти многочисленные известные кааны, они называются, значит, вот такие как бы задачи, в смысле того, что если хлопок есть, значит, действие двух рук, то что есть действие одной руки в хлопке? И так далее и тому подобное. То есть вот такие задачи, которые вроде на первый взгляд понятные, а начинаешь над ними размышлять и понимаешь, что ничего не понимаешь. Так вот, такая же цель преследуется и в теории. Пока мы еще не искушены в практике, нам надо занять свой разум, чтоб думал и нам не мешал. А мы в это время будем практиковать. Но не надо недооценивать разум. Он сразу же любую чушь распознает. И если он начинает распознавать эту чушь, остается для вас такой выбор, это заставлять себя верить во что-то. А это некое насилие над собой. Это некое такое деструктивное, в общем-то, направление. Лучше дать изначально такую задачу разуму, чтобы он стопроцентно на ней забуксовал. И чтобы не пришлось себя заставлять во что-то верить. И чтобы освободилась возможность, чтобы вот это ярмо или это надзирательство разума спрыгнуло с человека, и человек мог воспользоваться теми силами, которые в нем заключены. А его силы заключены в его «я». Но они не осознаются нами, а те силы, которые осознаются нами, так хитро делятся, что блокируют дальнейшее их осознание. И вот в связи с этим еще один такой анекдот про то, что называется наш разум. Наш разум чрезвычайно могущественная вещь. У него масса таких возможностей и способностей, которые поистине нам кажутся фантастическими. Наука раджа-йога занимается этими всеми разделами. И... Вот в связи с тем, как объяснить, что же такое наш разум, иногда дается такая притча на разные толки, пересказываемая, что некогда, хотя вы все ее знаете, это вариант лампы Аладдина, что некогда бедный монах нашел какой-то магический предмет, который мог вызывать джина, или на индийский манер дева, то есть какое-то сверхъестественное существо, и это сверхъестественное существо могло выполнять любое желание, Говорит бедный юноша, нашедший этого джина, да, как в «Тысяче одной ночи», сделай то-то и то-то. Он раз, мгновенно делал. Сделай что-то другое. Он делал. Третье сделал, четвертое сделал, пятое, шестое, десятое, все сделал. Но как только этот джин оставался, значит, или этот дев, или это, этот, значит, я уж не знаю кто, дух, оставался без дела, он тут же потирал руки и думал, как бы мне расправиться со своим хозяином, да? То есть надо было постоянно подбрасывать ему задач. То есть если задачу ему не даешь, то он тебя убьет. Если задачу даешь, он все выполняет прекрасно. Вот так же и мы, современные люди, с нашим разумом. Наш разум прекрасно работает в жизни, помогает освоить и преодолеть многие трудности. Но если разум остается без дела, если разум не выключен при этом, он начинает нам чинить препятствия от своего безделия. Ну и по-разному еще раз решался этот вопрос в разных байках о том, как же этот юноша таки ж победил этого джина, дева, духа. Ну, вы помните, один из вариантов, что он опять заставил, значит, в бутылку залезть, там, где этот джин сидел. Другой вариант, что этот юноша заставил выполнять джина заведомо невыполнимую работу. В одном из вариантов он, значит, там, у одного из животных, у которого хвост постоянно был скручен, он заставлял этот хвост раскручивать. Как только, значит, джин раскручивал хвост, тот обратно, значит, сворачивался. И так вот он день за днем, год за годом, до тех пор, пока не взмолился и сказал, давай, ты меня в покое оставишь, а я тебя в покое оставлю, то есть давай больше не будем с тобой ссориться. Вот точно так же наш разум, он нуждается в узде, он как необъезженная лошадь. Может взбрыкивать, может портить нам жизнь. И хорошо занять разум в йоге, это не просто, знаете, дань увеличения своего интеллектуального уровня. Это еще и возможность обезопасить себя. Уж во всяком случае ваш разум не будет чинить вам же самим препятствия, а займется чем-то конструктивным для вас же. Ну, в частности, осознаванием сверхлогичных аксиом йоги. Итак, вот это маленькая добавка аксиоматики, еще раз повторю, зубодробильная, она, как ни странно, способствует и продвижению в йоге. Ну и, наконец, как мы помним, знание само по себе сила, и если вот с помощью таких медитаций вам все-таки удастся пробудить интуицию, то есть заставляя свой разум работать над вопросами аксиоматическими и заставляя свой разум пробуксовывать в невозможности дать ответ на них, вы косвенно даете толчок вашей интуиции проявиться. И как только вы начинаете с помощью интуиции постигать аксиоматику или знание, то здесь включается в роль раздел джна на йоге, где сказано, что знание – это сила в прямом смысле слова. То есть человек, обладающий каким-то знанием, уже сам по себе силен этими знаниями. То есть все вокруг человека, обладающего знаниями, начинает происходить по-другому. В семинарах по раджа-йоге, по джнана-йоге я всегда привожу в качестве примера, это вариант, в старые советские времена, телемастера, который приходил чинить телевизор у клиента. Еще такие старые, ламповые, большие, тяжелые, цветные телевизоры были. Они постоянно ломались. И вот пока мастера нет, телевизор барахлит. Только лишь мастер на порог пришел. Телевизор хорошо себя, значит, ведет и показывает. Мастер за порог уходит, опять все плохо. Мастер просто знает, он в голове держит каждую там схему, каждую лампу, каждый там, не знаю, транзистор, резистор. В общем, он полностью обладает знанием, как эта система работает. И иногда при этом наблюдается эффект, что эта система начинает бояться того, кто знает, как эта система работает. Мы об этом читаем, опять же, в многочисленных мифах древней Индии о брахманах. То есть брахман – это, так сказать, такой вариант жреца или обладателя высших знаний в древней Индии. Он обладал знанием всего, значит, мироустройства. И достаточно было просто появиться в том или ином месте брахману, как все становилось на свои места. То есть, или таким поэтическим языком там иногда описывает следующим образом. Майя в страхе разбегалась, подобно тому, как разбегается темнота, когда человек входит с зажженной свечкой. Точно так же и человек, обладающий знанием, как если бы он нес очень яркий факел, и темнота ему больше не страшна. Наоборот же, у человека, у которого нет этого факела знания, и который живет в этих полутьме или потемках, этих теней, которые иногда приобретают устрашающие морды. Человек идет ночью в комнате, ой, а вдруг там чудовище за занавеской притаилось. Вот. А поэтому размышление над аксиоматикой само по себе полезно, так как оно вас потом рано или поздно приведет к осмыслению, как же йога визуализации работает. Как только вы начнете это понимать, вас тут же начнет захватывать волна эйфории. Беспричинная эйфория от самого осознания, как грандиозно устроен наш мир. И опять же, согласно джнана-йоги, это такой метод выйти в состояние самадхи, или высшее состояние в йоге, когда от осмысления, как все сделано на самом деле, вы проваливаетесь в глубочайший экстаз. То есть вам не надо думать о пробуждении энергии кундалини, вам не надо думать про открытие третьего глаза, вам надо просто осмыслять и понимать, как все сделано на самом деле. И от одной этой мысли просто буря эмоций. Знаете, это можно сравнить с влюбленностью высшей, когда у юноши от одной мысли, что на свете существует девушка, в которую он влюблен, просто такое чудо есть в природе, оно есть. Так вот, этой мысли одной достаточно, чтобы сделать его самым счастливым на свете. Вот, поэтому мы давайте еще раз вспомним кое-какие аксиоматические положения йоги визуализации. Итак, о чем нам говорит йога визуализации? Она говорит нам о том, что весь окружающий нас внешний мир, а также наш внутренний мир, были созданы нами самими. Все то, что нам не нравится в нашем внешнем мире, и все то, что нам не нравится в нашем внутреннем мире, это целиком и полностью наше творение. Мы когда-то это сделали так или иначе. Иногда по незнанию, как сказал классик, хотели как лучше, а получилось как всегда. Иногда по каким-либо другим причинам. Но все то, что вам не нравится снаружи вашего мира и внутри вашего мира, в этом смысле произведено вашим изначальным неведением. Вы сами не понимали, что творили. Таким образом, еще раз, все, с чем вы сталкиваетесь в жизни, люди, явления, предметы, все, что вам нравится, вы хотите получить, но от вас ускользает, или наоборот, все, что не нравится, вы хотите от себя отстранить, а оно к вам идет, все это результаты ваших же действий, или вашего же конструирования внутренней и внешней вселенной. Вы придумали все, вы придумали не только объекты или явления, но также придумали и законы, по которым эти объекты или явления происходят в мире. И вот этот вот эффект, что вы придумали также и законы, приводит к понятию кармы. Если вы делаете тот или иной поступок, вы как бы утверждаете в своей внутренней или внешней вселенной саму возможность, что это может происходить в вашей внутренней или внешней вселенной. Как в отношении других живых существ, так и в отношении вас. Если вы обманываете, ждите, что и вас будут обманывать. Если вы кому-то делаете добро, ждите, что и вам будут делать добро. И это называется законом кармы, который мы также сами создали в своей внутренней вселенной. Поэтому иногда спрашивается, почему мы за плохое получаем плохое? Очень просто. Мы сами придумали эти правила игры и сами на себя ими подействовали. То есть нет никакого внешнего источника, который бы вершил там какую-то кармическую расправу. Итак, йога визуализации говорит, что все, что мы видим внутри, снаружи и как живем, мы, собственно говоря, породили сами. Причем на каком уровне? Ну, если, друзья, провести такую более абстрактное исследование, то получается, что мы с вами, выходит, даже придумали законы Вселенной. И тот факт, что мы все одновременно находимся под действием одних и тех же законов Вселенной, говорит только лишь о том факте, значит, о том, что мы примерно с вами в своем эволюционном пути шли по одному и тому же направлению. Мы примерно придумали то же самое, каждый из нас, поэтому попали в плоскость действия одинаковых законов. Эти законы мы называем всемирными законами. В то же самое время, вероятно, может быть, существуют какие-то параллельные миры, вселенные, где существуют другие законы, которые созданы группой других живых существ, значит, вот по одному и тому же сценарию. Но это уж совсем фантастика, не будем пока забивать себе разум такими достаточно интересными выводами. Остановимся пока на нашем мире. Итак, а как же мы сделали весь этот внешний и внутренний мир? Ведь нам кажется, что этот мир вроде как сам собой сделался. Или кто-то его делает. Вот люди вокруг собрались и построили город Москву. А мы вроде как, значит, тут и ни при чем. Но так нельзя сказать. В каких-то предыдущих жизнях мы такие делали поступки, такие установили законы для своей внутренней или внешней вселенной, что попали в группу людей таких, которые, значит, были склонны именно построить город Москву. Понимаете, как бы от обратного. Все равно последнее слово за каждым из нас. И возникает вопрос, а как же такое может быть? Почему мы внешне такие вроде бы слабые, а на самом деле, как йога визуализации говорит, что мы такие могущественные? Откуда источник этих сил, которые позволяют нам творить и внешнюю, и внутреннюю вселенную? Йога визуализации отвечает на этот вопрос. Источник всех сил – наше высшее Я. Наше высшее Я запредельно. Не существует ни слов, ни мыслей для выражения того, что же оно из себя представляет. И самое близкое к тому, что мы могли бы сказать о нашем высшем Я, это следующее. Наше высшее Я, как утверждает аксиоматика, пребывает в состоянии свободы. Итак, мы подошли с вами к такому понятию, как свобода. Свобода очень странное, неуловимое слово. Оно предполагает, что каждый из нас может проявляться, как ему заблагорассудится. Или, опять же, языком математики, понятие свободы эквивалентно понятию тому, что мы можем делать с точки зрения математики поистине случайные поступки. В математике есть понятие, генератор случайных чисел. Его пытаются сделать так или иначе. Но йога говорит, что сделать его искусственно невозможно в принципе. Только лишь наше высшее «я», обладая свободой, как следствие, обладая вот тем, той последовательностью поступков, которые можно было бы назвать случайным, в том плане, что какое угодно действие может, так сказать, наше, какое угодно, как угодно наше «я» может проявиться. Итак, наше высшее «я» обладает свободой, и понятие свободы, с другой стороны, означает понятие всемогущества. Ну, действительно, если вы свободны, то вы всемогущи. То есть нет никаких ограничений на вашем пути. Более того, свою свободу вы можете проявлять так или эдак. И вот эта способность проявлять свою свободу так или эдак называется волей. Или способностью проявлять то всемогущество, которым обладает я каждого из нас. Но с другой стороны, мы помним, что у нас большое количество живых существ, и у каждого из них есть высшее «я», и каждое это высшее «я» свободно. И возникает естественный вопрос, а нету ли здесь какого-либо противоречия? Как может быть одинаково два существа свободны и при этом иметь возможность друг с другом как-то общаться, сосуществовать? Это действительно очень серьезный вопрос. Казалось бы, наличие свободного существа во Вселенной исключает всех других свободных существ. Иначе как одно существо скажет, скажем, да будет свет, другое существо скажет, да будет тьма. Или одно существо захочет сделать что-то одно, другое существо захочет сделать что-то другое. Возникает конфликт. То есть как так может быть, что с одной стороны есть возможность общаться двум свободным существам, а с другой стороны не возникает противоречия между их свободной волей? Это действительно один из самых ключевых вопросов всей философии вообще, ну или в частности йоги. И дабы ответить на него, аксиоматика йоги учит нас о том, что существует майя, или то, с помощью чего абсолют или первопричина породил нас с вами или себе подобные живые существа. И вот именно фактор майи заставляет, дает возможность нам, оставаясь изначально свободными, в то же самое время общаться с себе подобными. Наконец, следующее. Согласно аксиоматике йоги, существует такое понятие, как начало творения, или понятие, что когда-то все мы были сотворены, что называется, по образу и подобию абсолют. Хотя тут же добавляется, что в этот момент не было ни пространства, ни времени. То есть было время, когда время не было. На первый взгляд кажется абсолютной ахинеей, но на самом деле это всего лишь попытка выразить некую сверхлогичную идею в плоскости логики или в плоскости обычного нашего языка. Так вот, самим фактом, что когда-то мы все появились, мы все свободны, мы все можем взаимодействовать друг с другом, если будем волеизъявлять это делать. Почему? Потому что мы свободны. Если мы будем волеизъявлять общаться с другим свободным существом, мы будем это делать. Если мы будем волеизъявлять не общаться с другим живым существом, мы не будем этого делать, мы свободны. Так вот, из-за этого факта изначального творения возникает то положение, что мы были свободны от всего, в том числе свободны от предустановленного знания. То есть мы как бы в потенциале свободны даже от знания того, что мы свободны. Высшая степень свободы. Неведение получается высшая степень свободы в нашем случае. Нам никто ничего не навязывает. Нам никто не навязывает даже то, что мы свободны. Как следствие, мы все пребываем в изначальном неведении. В потенциале мы все очень свободны, соответственно, всемогущи. Я хочу, чтобы вы продумали этот знак равенства между словом «свобода» и «всемогущесть», и «всемогущество». Итак, мы свободны, мы всемогущи, но в то же самое время не знаем, что мы свободны и всемогущи. Мы можем общаться с себе подобными. Для этого была придумана майя. И в то же самое время за эту возможность общаться с себе подобными или за эту возможность как бы общаться через майю с другими свободными существами, мы заплатили следующую такую очень серьезную цену. Возможностью возникновения иллюзии, или когда что-то одно считается чем-то другим. То есть профессия иллюзиониста восходит своими корнями в самые основы бытия Вселенной. И так получается, что мы, высшее Я, свободны, всемогущи, ничего не знаем о своей свободе, о своем всемогуществе. Барахтаемся в океане Майи, где также помимо нас барахтаются остальные свободные, всемогущие Я. У нас есть возможность общаться с этими Я, если мы волеизъявим, и притянуть их как бы в нашу жизнь, да? У нас есть возможность наоборот никого не пускать в нашу жизнь. Почему? Потому что изначально мы свободны. И возникает вопрос, ну хорошо, а как наша свобода или наше всемогущество проявляется в этом океане Майи? Или такой промежуточной среде между высшими Я разных живых существ. Оно начинает проявляться уже в несколько урезанном состоянии всемогущества. То есть, если в потенциале наше Я абсолютно всемогуще, то когда мы начинаем оперировать внутри Майи, наше могущество или наше всемогущество, оно значительно сокращено действием Майи по причине наличие в Майе иллюзии, или когда мы что-то одно считаем чем-то другим. И вот когда наше всемогущество действует в Майе, оно называется праной. То есть прана – это изначальная та сила жизни, или сила проявления жизненности, или сила я любого живого существа. Это прана. Но вот беда. Одно живое существо осознает себя чуть-чуть больше, соответственно, имеет чуть-чуть больше в распоряжении своего всемогущества, и поэтому поток праны от этого живого существа больше. Другое я осознает себя меньше, И, соответственно, поток праны меньше. И, соответственно, и проявление в этом океане Май меньше. Получается так, что возникает некая эволюция. Если каким-либо образом живое существо проживает свою жизнь, и эта жизнь способствует более полному познанию, или хотя бы не полному, а хотя бы в небольшой степени приближению к познанию того, чем оно является, то прямо пропорционально этому высвобождается могущество, заложенное в я, или увеличивается прана, которая располагает живое существо. А если живое существо прожило жизнь как-то по-другому, то приток праны не увеличивается. Если приток праны увеличивается, то живое существо может в результате еще других действий, о которых мы сейчас пока здесь говорить не будем, создать себе более сложное тело, которое начинает проявляться в Майи или в том, что мы называем Вселенной. Вот наша Вселенная – это, по сути дела, что? Это как бы некая реальность, которая состоит из высших «я» каждого живого существа, плюс реальность Абсолюта, но которая спрятана Майей. Или по-другому, это Большой океан Майи. Вот что это такое наша Вселенная? Большой океан Майи, в котором плавают реальные высшие «я» каждого из нас. И в то же самое время над этим океаном Майи простирается безбрежное небо Абсолюта, которое вроде бы и имеет доступ и внутрь Майи, но в то же самое время Майи не затронуто. А мы как рыбки такие резвимся в этом океане неведения. И вот чем больше каждое «я» в этот океан может поставить праны, тем более сложное тело оно может получить. И как следствие, тем более сложную картину своей жизни устроить вокруг себя в этом океане Май. И это «я» начинает делить все, что оно ощущает внутри тела, которое было сформировано с помощью Майи, называется нашим внутренним миром, а все то вокруг, что творит это же «я» с помощью праны, называется внешним миром. И если «я» более осознанно, мы имеем, скажем, тело человека. Если «я» менее осознает себя, и, соответственно, праны меньше, мы имеем тело бактерии какой-нибудь или инфузории туфельки нашей любимой. И разницы принципиальной нет, друзья, между высшим «я» человека или высшим «я» там, микроорганизма. Вопрос все в степени самоосознанности, как следствие степени проявления или как следствие тем количеством праны, которое может оперировать внутри Май. Поэтому еще раз, Майя, прана – это производная нашей изначальной свободы, которая есть наше всемогущество и которая проявляется не в полном, а в ограниченном количестве внутри Май. Дальше, наконец, напомню вам, что можно поставить смело знак равенства между проявлением жизни и проявлением праны. Иногда по телевизору показывают такие кадры. Берут, скажем, какой-нибудь питательный раствор и кидают туда одну единственную какой-нибудь живой организм примитивный, одноклеточный. И он на глазах начинает делиться, делиться, и все, значит, шевелится, все дышит, все там как-то ползает, значит, как, вот было пусто, да? А тут вот вдруг стало что-то происходить. И с химической точки зрения, тело любого из этих живых существ, ну, оно состоит из тех же элементов, из чего и питательный раствор, но есть что-то неуловимое, есть разница, которую мы называем жизнью. И вот можно смело ставить знак равенства между вот этой способностью проявить прану и жизнь. Что такое жизнь? Проявление праны. Или проявление высшего могущества, или свободы внутри мать. То есть я прошу вас обратить внимание, что как бы за этим всем стоит высшее я, которое как бы выше, чем понятие жизнь. Но у нашего я есть проявление, и по этим проявлениям мы можем говорить, что есть источник этих проявлений или есть источник этой праны. Еще раз. Смотришь, вот ничего не было, а вот они начали плодиться, размножаться, расползаться, значит, там и так далее, и тому подобное. Откуда этот импульс, откуда этот толчок? Объяснение феномена жизни, друзья, будет самой сложной задачей для науки на всем ее протяжении. Ну, если мы будем говорить о науке в тех понятиях, которые современные люди в нее вкладывают. То есть то, что за последние 150-200 лет сложилось. Но я думаю, что пройдет совсем немного времени, наука тоже начнет несколько трансформироваться. Итак, прана – это проявление всемогущества нашего высшего «я» внутри Майи в том объеме, в котором это высшее «я» себя самоосознает. И дальше мы, напомню вам, коснулись такой темы. А как можно классифицировать это всемогущество, которое есть прана? И напомню вам, что все сущее вполне логично поделить на то, что остается в постоянстве, и все то, что может меняться. Принцип постоянства и принцип вечного видоизменения. Итак, получается, что наша прана – это такое некое универсальное всемогущество, которое может выразиться через всемогущество над постоянством или всемогущество над изменениями. Дальше из аксиоматики йоги мы помним, что свойством постоянства обладает всего лишь одна вещь во Вселенной. Это сознание. Больше нет ничего во Вселенной, что обладает постоянством. Именно сознание, тот неизменный наблюдатель, или тот неизменный, так сказать, зритель, который фиксирует все дальнейшие изменения. А дальнейшие изменения он может отслеживать, потому что называется знания, то есть какие-то знания приходят, или можно свести это к слову информация, то есть наше сознание лишь одно в состоянии во Вселенной распознать наличие информации. То есть сознание и информация, друзья, вещи абсолютно разные. Сознание это то, что может определить информацию, или как бы определить, является ли что-то информацией или не является чем-то информацией. Но информация как бы сама по себе, сознание само по себе. Хотя у информации также есть такое очень интересное свойство, как бы демонстрации некого постоянства. Действительно, вот скажем, математик думает о идеальном круге. Есть концепция идеального круга, но его нет в природе, идеального круга. То есть и вот эти нюансы, которые также рассматриваются в других уже разделах аксиоматики йоги, также очень интересны, но мы не будем на них сейчас заострять наше внимание. Итак, единственная вещь, постоянное в этой вселенной, называется сознанием. Или как раз и есть вот то проявление нашего изначального всемогущества над постоянством. Это как раз и есть проявление сознания. Из этого следует следующая вещь, друзья. Сознание своей опорой имеет прану. Прана имеет своей опорой всемогущества, значит, или свойства свободы нашего «я». Поэтому сознание, понятие сознания и понятие высшего «я» – разные понятия. Сознание – это проявление высшего «я». Высшее «я» – это нечто, что-то более высокое, чем сознание. К сожалению, сейчас в некоторых школах йоги делают досадную ошибку, сводя понятие «я» с понятием сознания, ставя знак равенства. Нет, друзья, я прошу, чтобы вы очень уделили внимание этому. Сознание – это всего лишь свойство или всего лишь способность нашего высшего «я», или всего лишь одно из могуществ нашего высшего «я», значит, управлять вот этим принципом постоянства, потому что принцип постоянства как раз и есть наше сознание и все то, что так или иначе связано с этим зрителем, который способен воспринимать знания или информацию поступающую, значит, или наблюдаемую. С другой стороны, мы имеем могущество над видоизменениями или изменениями. И это могущество праны над изменениями может быть классифицировано как то, что называется в йоге шакти, или энергией, управляющей другими энергиями. То есть это полностью подконтрольно нашему «я» способность что-то менять. Итак, получается, что прана – это как бы поток до известной степени ограниченного всемогущества нашего высшего «я», или поток ограниченной свободы нашего высшего «я». И чем больше праны этот поток, тем больше мы можем реализовать свободу внутри мира или майи. Чем меньше, тем меньше. Человек может больше свою свободу реализовать в мире, чем инфузория туфелька. Ну и праны у человека несоизмеримо больше. У инфузории туфельки поскромнее все. Вот. Хотя когда-то мы с вами тоже проходили, вероятно, и такие тела. Итак, получается, что прана проявляется как сознание или как энергия, или как способность всемогущества с принципом постоянства, или как способность всемогущества в области видоизменений, или по-другому, прана – это могущество знания или могущество действия. Но и могущество знания, и могущество действия восходят к единому источнику праны, к единому источнику нашей свободы. То есть, как вы видите, получается, что такое прана? Прана – это есть реальный инструмент пользоваться нашей свободой. И весь тот внутренний мир, и весь тот внешний мир, который был создан нами на протяжении вот этих эволюционных рождений и смертей вплоть до тела человека, был создан праной, то есть изначальной свободой. Ну, как вы, даже вот из этого следует, что все, что мы сделали сами. Понимаете, да? Логика очень четкая. Если внутренний мир и внешний мир был сделан с помощью вашей праны, а прана не что иное, как ваша свобода, так выходит, и внутренний и внешний мир – это целиком и полностью ваша задумка или ваша реализация, ваша идея или ваша там идея фикс, да, ваш проект, за который вы только лишь одни лично и отвечаете. Не сосед справа, сосед слева, не тот парень, значит, который, как всегда, за все ответит, да, а именно вы. То есть мы имеем с вами закон кармы, причины и следствия. Каждый имеет только то, что сам сделал, с помощью своей праны, которая есть свобода, по сути дела. Дальше мы идем. Итак, все, что мы сделали с помощью во внешнем и внутреннем мире, это мы сделали с помощью праны. А почему мы что-то сделали именно так, а не иначе? Возникает вопрос. И ответ следующий. Мы сделали что-то так, а не иначе, исходя из того, в каком состоянии, ну если угодно, знания, осознанности мы находились. А так как, я напомню, мы находимся в состоянии изначального неведения, то если мы хоть чуть-чуть нащупали, хоть что-то осознали, то исходя из того, что мы это осознали, значит, что мы осознали, мы и действуем. А исходя из того, как мы подействовали, мы и в дальнейшем что-то осознаем. То есть это вопрос курицы и яйца, что первично, осознание или действие? Этот вопрос открыт. То ли мы сперва подействовали, а потом осознали, что это мы такое наворотили, то ли наоборот, сперва осознали, ага, здесь можно подействовать, и стали действовать, а потом осознали, что же мы такое сделали. Да? Это вопрос курицы и яйца, вопрос тоже аксиоматический, тоже очень сложный. Значит, не будем о нем говорить, как будем о нем говорить, но несколько в другом контексте. Не будем анализировать, что первично, что вторично. Будем помнить, что по сути дела это единая сила. И вот получается, что мы как бы, преодолевая изначальное неведение, сделали какое-то сознание действия и получили опыт. Этот опыт, безусловно, как-то был интерпретирован нашим «я», и согласно этой интерпретации мы сделали следующее, значит, вот это вот акт осознавания, акт действия. Получили опять опыт, третий шаг сделали. Знаете, это как такая слепая, немая, ничего не видящая бактерия, плавающая в океане, пытается вообще понять, а что же там такое снаружи? И какие-то события в ее жизни происходят, вот там какой-то микроорганизм еще более мелкий проплыл, а ну-ка дай-ка его съем. Раз съем, о, хорошо, вкусно, значит, как-то там, значит, более сложная цепочка механизмов, которые успели образоваться до этого, сработала, и какая-то реакция на это пошла. Так вот, получается, что все, что мы создали в своем внутреннем и внешнем мире, мы создали под действием своего предыдущего опыта. То есть мы получали какой-то отклик, мы осознавали что-то. И дальше, я напомню вам, было ключевое слово, мы это как-то интерпретировали. Ну а как вы можете интерпретировать, если вы находитесь в состоянии изначального неведения? А никак. То есть с бухты-барахты. Кто во что горазд, тот так и интерпретировал, проявляя свободу, заложенную в каждом из нас. Вот поэтому и получается, что все мы сделаны по единому, что называется, образу и подобию. Но внутренний и внешний мир друг у друга, значит, разные одного человека от другого. И в то же самое время есть факторы, объединяющие нас. Почему? Потому что на каких-то этапах эволюции мы делали примерно одинаковые движения и попали в одинаковые условия с одинаковыми телами, с одинаковыми до известной степени предпочтениями и с одинаковой следующей траекторией по жизни. Вот вы сейчас здесь все собрались вроде как изучать йогу, да? То есть это говорит о том, что что-то общее в вашей предыстории было, или языком йоги, у вас какая-то общая карма. Иначе вы бы не оказались в одном и том же месте, в одно и то же время и в одних и тех же телах. А если бы в одном и том же месте и время, то, скажем, тела могли бы разные быть. Или так далее и тому подобное. Вот это вот несостыковок очень много. Отсюда и другой такой момент рождается из карма-йоги, которую я должен вам напомнить, что действие кармы троично. Это место, время рождения, значит, ну там, я не буду даже троично, не троично, не буду даже сейчас разбивать, а факторы присутствуют, где родиться, когда родиться, значит, и, соответственно, какой опыт получить. Итак, получается следующая вещь, что внутренний и внешний мир мы сформировали сами с помощью праны, под влиянием изначального неведения мы интерпретировали какие-то вещи в одну или в другую сторону, и в результате, согласно этой интерпретации, творили следующий шаг творения познания. И вот так получилось, что у некоторых живых существ вот эти интерпретации более или менее совпали, и мы имеем, скажем, группу людей. У каких-то других живых существ это могло идти совершенно по другому какому-то сценарию, и мы, скажем, имеем группу кошек. Или группу собак, или группу муравьев, или еще кого-нибудь. Я, безусловно, все здесь упрощаю до невозможности, дабы вы ухватили идею. Итак, вкрадывается фактор внутренний и внешний мир во многом определен преодолением нашего изначального неведения или возможностью интерпретировать то, что, значит, мы получали в результате акта этого действия, осознания действия. Эта интерпретация приводила к следующему шагу, этот следующий шаг к следующему. В результате, помимо интерпретации, накапливается опыт. Иногда этот опыт опровергает предыдущую интерпретацию и корректирует следующую, значит, интерпретацию. Вы идете ночью по дороге домой в джунглях Индии и на залитой с лунным светом тропинки видите преопаснейшую кобру. Вы интерпретируете это как кобру, но вы продолжаете идти дальше, дальше, дальше. И вот вы подошли, преодолевая совершенно животный страх, чуть поближе. И в мгновение ока вы увидели, что это не кобра, это веревка лежит. И мгновенно раз, и все изменилось как в вашем внутреннем мире, и так следствие ваши импульсы во внешний мир. То есть, и вот это вот в результате можно назвать как бы обретением более приближенного к истинности знаний, когда мы корректируем свои интерпретации. Были какие-то одни, но в течение жизни мы получили большего опыта и убедились, что, значит, какие-то одни интерпретации, которые были более иллюзорны, сменили на интерпретации, которые стали менее иллюзорны. Как мы определяем иллюзорность или неиллюзорность? Действительно, по последствиям. То есть, если до этого мы придумали какие-то законы, то все должно быть согласно этим законам. А если что-то наблюдается, так сказать, расходящееся с этими законами, нам приходится либо корректировать наши законы, либо открывать новые законы. То есть вот это вот идет такое познание, расширение, творение внешнего, внутреннего мира. И получается, что весь внешний мир, так сказать, сотворен, безусловно, каждым из нас в отдельности, да, но в Майи, где много нас, таких же живых существ, плюс еще не забываем об Абсолюте, его тоже нельзя со счетов списывать. Хоть мы свободны, свободны в том числе и от того, чтобы знать, что Абсолют вообще есть, но тем не менее от этого же он не исчезает. И вот получается, что все объекты или явления, которые мы видим вокруг, это как бы суммарное действие праны всех живых существ, плюс суммарное действие, плюс еще к этому действие Абсолюта. То есть вот лежит, стоит коробок. Его можно интерпретировать как суммарное действие праны каждого из нас, плюс еще действие абсолюта. И строго говоря, если, так сказать, эту прану перенаправить в другую сторону, его не станет, этого коробка. Но даже если вы от него отвернетесь, он не исчезнет. Даже если мы все отвернемся, он все равно не исчезнет. Почему? Потому что останется абсолют. А вот если уж абсолют отвернется, тогда уж точно исчезнет. Или обратная ситуация. Иногда люди в своем общем заблуждении творят какие-то сущности. Объекты или явления. Ну, про объекты давайте не будем говорить. Это вообще такая смешная тема. Да? Ну, явления. А с позиции абсолюта как бы этого не должно быть. И вот это вопрос времени, когда это исчезнет. Потому что всем людям надоест верить в то или иное явление. Они перестанут в это верить. Да, абсолют в это никогда и не верил. Вы понимаете, о чем я сейчас здесь говорю? Очень странно иногда читаешь древние сказания мореплавателей. Вот они отправились, как говорится, на край Айкумены там, или еще куда-нибудь в путешествие. И читаешь просто сказки. То есть коллективное... Принесите водички, а кто-нибудь? О, спасибо большое. И да, коллективный гипноз. Все видят одно и то же. Почитайте хроники, когда Колумб открывал Америку. Каких только они там чудес не насмотрелись, прежде чем там доплыли до Кубы, по-моему, куда они там. Да? Что потом уже все, ну то есть все, кто после них плыл, уже ничего не видели. Почему? Потому что они отправлялись во что-то новое, где еще не было представлений. И они начинали своим сознанием или энергией, своей праной творить. А если это то, что они сотворили, приходило в противоречие других людей, то оно также и исчезало. Поэтому, знаете, это вот очень такая тонкая грань вот этого, как психологи современные говорят, там, современное, это коллективное, бессознательное. Оно иногда приобретает совершенно угрожающие, реальные, осязаемые явления. Значит, эти по воспоминаниям, значит, там, в 37-м году, когда у нас в стране репрессии жуткие, там, каждую ночь на воронке, значит, кому-нибудь очередную жертву увозили. Вот. Вот по очень многим воспоминаниям, что в стране повис практически ощущаемый страх, который по прошествию времени, когда, значит, наши руководители все-таки образумились, что не надо уж всю интеллигенцию этого убивать-то, надо же хоть кого-то оставить, да, он также внезапно исчез. Или, опять же, мы читаем историю там фашистской Германии, когда Гитлер у власти был, все свято верили, вот совершенно свято верили в свою идею. Обратите внимание, немцы власовцев набрали там чуть ли не 1 000 000 человек. То есть люди, которые переметнулись и воевали, собственно, с нашими же, да? У немцев мы такого не видим. У них военнопленные, ну да, он белый и пушистый, Гитлер капут. Но чтобы воевать против своих, нет. Почему? Потому что эта идея жила как реально. Гитлер умер. Значит, Берлин 45-го года, все исчезло. Как будто бы и не было. Я помню, фильм был, очень хороший фильм, называется он «Нюрнбергский процесс». И там вот один из главных героев говорил, что создается впечатление, что весь фашизм сделали папуасы. То есть вот ниоткуда. Пришли папуасы злобные, что-то сделали, потом ушли. А немцы вроде как и ни при чем. Почему? Потому что есть вещи, которые ниоткуда возникают, начинают править, заставлять что-то делать, а потом в никуда исчезают, как если бы их и не было. И это очень интересный феномен или явление вот этого коллективного действия праны. До тех пор, пока группа людей во что-то верит, они как бы материализуют это. Но идем мы дальше. И так получается, что всю Вселенную мы создали с помощью вот этих потоков праны, которые сплели внутреннюю и внешнюю Вселенную на основе тех интерпретаций, которые мы получали лично, или которые эти интерпретации сразу же захватывали большую группу живых существ. И мы как бы коллективной праной какие-то объекты или явления творили и творим, и фактически вся вот эта конденсированная Вселенная, все эти коврики, на которых вы сейчас сидите, с этой точки зрения сотканы из праны всех живых существ, ну, которые только лишь как-то имеют отношение к этому участку нашей Вселенной. Ну, не только людей, безусловно, вероятно, еще как-то и микроорганизмы как-то воспринимают этот коврик. И еще какие-то, может быть, формы жизни, о которых мы не догадываемся. И вот пока они все считают, что это есть, это до известной степени будет. Понятно, что у йогов или йогинь, которые поднимаются на очень высокий уровень понимания природы бытия, как мой там брахман в Древней Индии, понимая природу вещей, он начинал демонстрировать силы, которые мы назвали бы сверхъестественными. По сравнению с которыми там материализация, дематериализация, левитация, прохождение сквозь стены, там, по воздуху летание, все детский лепет. Но идем мы дальше. Итак, получается, мы пришли с вами к тому, что фактор изначального неведения, действия Майи, сыграли свою роль. А Майя проявилась через то, что называется ассоциативные связи. То есть, когда мы что-то одно начинаем считать чем-то другим, и вот под этим действием все дальнейшие неправильные интерпретации, как снежный ком, начинают нарастать, нарастать, нарастать. И вот йога визуализации нам говорит самую первую затравку, или самую первую ассоциативную связь, на которую, как, знаете, на затравку, как говорится, наросли все остальные ассоциативные связи, породившие в дальнейшем и наш внутренний мир, и наш внешний мир. И это зерно изначальное вылилось в ту, как, это зерно изначальное есть неведение нас самих в отношении нас самих в том плане, что мы считаем, что наше высшее Я считает себя своим проявлением. Или другими словами, наше высшее Я, которое свободно, всемогуще, значит, и которое проявляется в виде праны, реализации этой свободы и всемогущества, по совершенно, значит, под влиянием изначального неведения начинает считать себя этой праной. И поэтому получается очень интересная такая вещь, что наше Я порождает прану, собственно, это ее проявление, и в то же самое время возникает самая первая неуловимая ассоциативная связь между нашим Я и праной, как если бы наше Я считало себя праной. И вот в связи с этим наблюдается очень любопытный эффект. Каждый из нас здесь сейчас с вами сидит, и, безусловно, мы находимся в изначальном неведении и не сознаем своего «я». Так вот, наше «я» считает себя этой своей праной, а эта прана как-то пропитывает структуры нашего тела, и мы считаем себя в большей или меньшей степени своими телами. Тела бывают не обязательно грубые, тонкие, причинные, все ментальные структуры также попадают под определение тел. То есть мы считаем себя каким-то конгломератом мыслей, ощущений, переживаний, воспоминаний. Почему? Потому что все это соткано из праны. А наше Я считает себя праной. И в то же самое время Я вне этого кокона конгломерата и может полностью управлять этим коконом и конгломератом. Действительно получается схема, как если бы человек начал считать себя своей тенью. И в результате получается очень любопытный йоговский эффект, когда хотя бы на долю секунды высшее я человека предстает самому же этому человеку проблесками напрямую, а не через непосредством ассоциативных связей, возникает странное состояние, как если бы высшее я человека было отделено от самого человека. И как если бы человек говорил: да, вчера, скажем, я познал свое высшее я, оно мне открылось. Как если бы это было что-то от него отделенное. Очень странная вещь, когда особенно вы начинаете заниматься раджа-йогой, овладеваете многочисленными, скажем, способами управления, медитации. Иногда бывают в эти минуты прозрения, ну как бы как следствие практики, как бы на долю секунды затмение вот этого неправильной интерпретации слетает, и остается осознание своего высшего я, и в то же самое время, как если бы это же самое высшее я смотрело само на себя и считало себя этим комком ощущений. Поэтому сказано в этих древних текстах, что высшее я открывает, как говорится, познать высшее я может человек только лишь в том случае, если оно ему откроется, что как если бы это было что-то отделенное от человека. Это очень странная такая схема, но нас интересует следующее. Итак, самая первая затравка для того, чтобы формировать внутренний и внешний мир, заключалась в том, что высшее я любого живого существа в первую очередь считает себя своим проявлением или праной. То есть как бы появляется центр кристаллизации вне высшего я, или вот этот маленький поток праны, вокруг которого в дальнейшем начинают строиться то, что мы называем внутренний наш мир и, соответственно, внешний мир. Хотя с этой точки зрения, так сказать, с точки зрения праны нет смысла разделять внутренний и внешний мир. И трудно сказать, где заканчивается ваш внутренний мир и начинается внешний мир. Это граница более чем условна. Итак, вот это зерно прана. И самая первая ассоциативная связь, безусловно, это та связь, которая связывает наше высшее я с праной. Но не в естественном своем существе, так как я является, в общем-то говоря, источником праны, да? И так этот канал прорыв, а как бы какой-то искусственный обходной канал связи. И это самая первая ассоциативная связь. Прана же в своем естественном чистом виде вещь действительно захватывающая. Или другими словами, сат-чит-ананда. Абсолютное бытие, абсолютное сознание, абсолютное счастье. Вот и возникает действительно очень серьезный соблазн нашему высшему я считать себя вот этим олицетворением счастья. Но наше высшее я выше, чем понятие счастья, друзья. Счастье — это всего лишь то, что наше высшее я может сгенерировать естественным образом в любую секунду, в любом количестве, в любом объеме. Почему? Потому что прана-то, источник праны я, а я всемогущий, а прана-то и есть проявление этого всемогущества. Но так или иначе, давайте мы вернемся. Итак, самая первая ассоциативная связь от нашего высшего я к пране. В дальнейшем прана начинает как-то себя проявлять внутри Майи. И проявлять оно в первую очередь начинает следующим образом. Прана начинает творить принципы. Что такое принципы? Это какие-то более сложные производные праны, которые помогают в дальнейшем как бы создавать все более утонченные и замысловатые конструкции. Или по-другому сказать, принцип это подобно алфавиту, из которого затем можно сложить любые слова и, соответственно, таким образом произвести любой объект или явление из этих слов, ну то есть как бы описывающий это слово. И вот получается, что наша изначальная прана, которая по сути дела сознание и энергия, начинает творить принципы. И вспоминаем аксиоматику йоги, согласно общепризнанному и распространенному в разных школах йоги точки зрения, этих принципов семь. Этих остановок, на которых, когда происходило творение, мы имеем 6, плюс еще один принцип, очень сложно про него что-либо сказать, и мы сейчас об этом поговорим с вами. Значит, я сразу хочу предупредить вас. Если я что-либо здесь так все лихо вам объясняю, и у вас сложилось впечатление, что все ясно и понятно, то поверьте, все намного сложнее, часть знания потеряна, и я озвучиваю только лишь ту часть, которая более или менее сохранилась. Есть такие белые просветы, куски, которые, как я надеюсь, каждый из вас в будущем восполнит через личную практику, через изучение древних текстов, через размышления или медитацию. Плохие те ученики, которые, что называется, не превзойдут своих учителей. Поэтому и мы с вами должны восполнить те пробелы в знаниях йоги, которые не сохранились до нас. Поэтому есть некая трудность. Но давайте мы вернемся. Итак, для этого я начну рисовать картинку, которую мы завершим на следующей лекции. Итак, есть... Так, все, нету. Итак, есть наше высшее Я, запредельное. И есть источник праны. И эта прана, да, и есть какая-то ассоциативная связь, которая заставляет я считать себя этой праной. И вот эта прана изначально начинает творить принципы, или другими словами, это прана, которая по сути проявляется как энергия и сознание, начинает разделяться на энергию и сознание и потом вновь смешиваться. Но уже в каких-то других комбинациях, а не в изначальной пране. И вот эта смесь как раз и есть порождение того или иного принципа. Весь этот процесс в йоге известен как расхождение энергии и сознания, изначальной праны, или возникновение энергии кундалини. Суть его заключается в том, что изначальная прана, которая из вне времени, вне пространства, попадает уже в какое-то более грубое понятие майи, и внутри майи возникает центральный канал с многочисленными принципами, составляющие суть человека. И вещь эта происходит следующим образом. Как если бы сознание и энергия расходились, значит, вот она, прана изначальная, она как бы делилась на сознание и на энергию, и потом вновь вместе соединялась, творя принцип, через который проходила прана дальше. Вновь прана делилась на сознание и на энергию, делала очередной принцип, через этот принцип проходила прана дальше, и так далее, и так далее. И каждый этот принцип, как это известно уже из других разделов йоги, соответствует, очень имеет четкую локализацию с нашим человеческим телом. Я его сейчас нарисую, дабы вы имели привязку. Но, строго говоря, здесь можно было нарисовать не только человеческое тело, а тело какого-нибудь там гуманоида с Альфа-Центавры или тело, ну, любого живого существа, потому что в зачаточном состоянии принципы присутствуют у всех, но в неразвитом виде. И поэтому я сразу рисую, как бы мне только не промахнуться, голову. Нет, промахнулся. Еще поскромнее надо. Да, да, вот. Такой все равно гуманоид получился, но неважно. Вот тут у него один глаз, вот тут другой глаз, а вот это вот как бы принцип разума, да, это точка между бровей. Значит, это у него носик, вот он улыбается. Вот, второй центр имеет соотношение с основанием нашего горла. Вот ему плечики нарисую. Значит, это принцип пространства. Третий принцип в центре груди, также я рисую, что прана разделилась на сознание и энергию, сформировала принцип воздуха, через который также прошла прана. И опять бы мне не промахнуться. Ну, в общем, здесь совершенно не в пропорциях я рисую. Ну, давайте его покрасивее. Совсем гуманоид. Такой поменьше. Вот, и так, да, принципа земли, вот у него ножки, значит, и вот основание его тела, где был сформирован последний принцип, так называемый принцип земли, сознание, энергия, опять разделилось, создало этот принцип земли, а, как говорится, прана дальше не пошла, и как бы остановилась в этом месте, замкнувшись сама на себя. Но при этом вот какой парадокс. С формальной точки зрения от нашего «я», как бы вот эту вот линию соединяю, да, и вот это, давайте по порядку. Путь расхождения, да, давайте еще раз по порядку, уже все, сбиваюсь под конец. Помимо творения принципов, получается так, что самое первое, с чего началось деление, это место, где в большей степени стало светить сознание и энергия в наитончайшей форме. Потом был создан принцип разума, где также свет сознания очень мощный, и вибрации энергии тоже тончайшие. Это принцип разума. Потом принцип пространства, где, соответственно, как бы сознание в менее такой ярко представленной форме, а энергия в более грубой форме. И так далее, пока мы не доходим до принципа Земли, где сознание в наименьшей степени светит, а энергия в самой грубейшей форме. То есть мы получаем такую, как бы, мы получаем такой путь расхождения сознания и энергии, который накладывается на наше тело и может быть локализован где-то в районе нашего позвоночника, от основания нашего тела до макушки головы, и в йоге он называется центральный канал. И вот получается, что в макушке головы сознание как бы локализовано в большей степени, а в основании нашего тела энергия локализована в большей степени. И вот эта вот наиболее грубая часть энергии с наименее, так сказать, наименее просвечиваемое сознанием, если так угодно, можно сказать, называется энергией кундалини. А все промежуточные принципы, принцип разума, который локализован где-то в районе нашего третьего глаза, принцип пространства в районе основания нашего горла, принцип воздуха где-то в середине нашей груди, принцип огня где-то напротив нашего пупка, принцип воды где-то там ближе уже к половым органам, и принцип земли уже ближе к основанию нашего тела, они все из себя представляют, по сути дела, сознание и энергию, полученную из, как бы, вот этой изначальной праны. Но как бы изначальная прана, эта изначальная прана, во-первых, разделилась на сознание и энергию и вновь соединилась в какой-то другой комбинации, порождающей тот или иной принцип. А во-вторых, спектр этой праны, которая разделилась, имеет заметный градиент в сторону более углубления вибрации энергии и уменьшения света сознания. И вот таким образом формировался принцип за принципом до тех пор, пока не сформировался принцип Земли. Ну, действительно, когда вы берете, так, чтобы вы поняли, о чем я говорю, когда вы берете булыжник с Земли, там, с дороги, да, уж меньше всего через него светит чье-то сознание, друзья. Вот он, как бы, принцип чего-то инертного, неподвижного, как нам кажется, неизменного. Но на самом деле это как бы в идеологии йоги самое грубое проявление праны и самое, если угодно, тусклое свет сознания. Но в то же самое время получается, друзья, что несмотря, что изначальная прана поделилась на разные спектры, эти разные спектры разделились на сознание и энергию и слились в каких-то комбинациях и породили принципы, через все эти принципы все равно циркулирует изначальная прана. И нарисовать это в нашем трехмерном мире не представляется возможным, кроме как показать многочисленные стрелки от нашего «я» до центрального канала, на котором расположены эти принципы. Значит, вот сюда, ну, по идее, здесь еще должны быть, которые я не нарисовал, значит, на нашем рисунке. Хорошо бы, чтобы вы с бумажкой, с карандашом это все дома при разборе лекций себе рисовали. Итак, получается вот такая картина. Устройство нашего тела или того, как, в общем-то, сформирован был наш внутренний мир, по сути дела. Что же касается внешнего мира, то вот эта прана, которая от изначального нашего «я» так или иначе пронизывает те или иные принципы, в дальнейшем использует эти принципы для того, чтобы так или иначе влиять на ту ситуацию, которая вокруг нашего тела. Или вот здесь, в этом облаке майи, окружающем нашего этого йога, можно нарисовать там дерево, там еще какие-то предметы или явления. Но об этом мы поговорим на следующей лекции.